Городская среда на радио «Комсомольская правда» Самара.
Добрый день, в эфире Самарская студия радио «Комсомольская правда». С вами Андрей Кочетков. Сегодня мы будем говорить о том, что могут сами горожане сделать для того, чтобы жить в красивых и удобных домах с уютными дворами. И у нас сегодня два интересных и необычных гостя. Первый из них Александр Голанов, председатель совета многоквартирного дома. Но председатель не совсем обычный, потому что параллельно он работает дизайнером в области IT и решал множество задач от оформления сайта губернатора до интерфейса приложения лондонского такси. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И вторая наша гостья – архитектор и урбанист Елена Якунина. Родом Елена из Самары, но в архитектуре училась во Франции. А сейчас живет в Амстердаме, участвует там в управлении многоквартирным домом. Добрый день, Елена.
Добрый день.
В интернете пишут, что председательство в Совете дома – очень сложное дело. Александр, ты очень занятый и востребованный специалист. Что тебя заставило погрузиться в эту пучину?
На самом деле это произошло случайно. То есть я совершенно обычный, нормальный человек, который до того не ходил на никакие собрания жильцов. Вот, и, в общем,
а почему?
Ну, это хороший вопрос. Ну, наверное, потому что это обычная, на самом деле, такая самая распространенная история в теме там, совместного проживания, когда люди, отчасти совершенно справедливо, считают, что они платят за квартиру, они заплатили денег, и на этом их участие закончилось. То есть дальше должны прийти специальные люди и за эти деньги все сделать.
И как же ты в эту пропасть прыгнул?
Получилось так, что как раз примерно 6-5 лет назад началась вот эта история с советами домов, потому что до того никаких советов домов не было. И если я правильно понимаю всю эту историю, совет, сам институт был придуман для того, чтобы контролировать качество работы управляющей компании, условно говоря. Потому что раньше жилец мог сказать, пожалуйста, управляющей компании, что у него что-то не работает. Они могли что-то сделать. Вот. Ну, по окончании, соответственно, должен быть подписан акт о том, что работа сделана. И управляшка ловила первую попавшуюся старушку и давала ей акт. Она расписывалась. Поэтому, вот, естественно, старушка могла вообще не знать, о чем речь. И таким образом контроля не было никакого. Да? И вот для того, чтобы формально был какой-то ответственный орган, придумали советы домов, и, соответственно, управляющие компании обязали организовать собрание во всех домах, которые им подотчетны. И так получилось, что нужно было идти куда-то в гости, только родителям, только друзьям. Вот, и мы просто как бы, ну, нам нужно было выходить из дома, и в тот момент, когда там было собрание. Вот, и вот мы вышли, и я как-то вот в гуще в это оказался. Вот, и поскольку, ну, обычная аудитория, да, как бы всякие собрания, люди, во-первых, там, ну, не молодые, прямо скажем, вот, мужчин из них тоже, как правило, раз-два я общался, я, наверное, оказался там каким-то таким вот единственным мужчиной, которому больше 40. Вот. И как-то вот возник сразу какой-то общий консенсус, вне зависимости от моего желания, там, мнения и так далее, что, пожалуй, председателем совета дома нужно стать мне.
Это рука судьбы.
Это рука судьбы, совершенно верно. Вот так вот я стал председателем совета дома.
Скажи, а ты применяешь какие-то скиллы, полученные в области IT в своей деятельности?
Ну, опять же, скиллы именно какие-то конкретные вот практики, которые там применяю, работая на работе, наверное, нет. Другое дело, что есть вещь общая довольно, да, это когда ты организуешь какой-то трудноорганизуемый процесс, который, в общем, он расползается вот так вот совершенно.
Вы деловыми мессенджерами каким-нибудь, Slack'ом пользуетесь?
Нет, у меня есть давняя идея, до которой я никак не доберусь, которую никак в порядок не приведу, сделать паблик, конечно, домовой в ВКонтакте, но вот руки-ноги не доходят совершенно до этого, хотя это был бы…
Аватарку надо рисовать.
Аватарку я же нарисовал.
Это полбеды.
Да, ну, половина дела сделана уже, безусловно. Потому что, конечно, опять же, далеко не все ходят, и, наверное, да, то есть получать какие-то данные из соцсетей было бы удобно. Ну, и плюс, опять же, ну, на каждый чих действительно не собираешься. Ну, о придумовых собраниях, потому что всегда трудная история собрать людей.
Я могу тебе помочь паблик зарегистрировать.
Спасибо.
Лена, расскажи, как в Голландии управляются дома? Это похоже на нашу систему?
В Голландии управляется очень по-разному. Я не могу говорить о всех домах. Но там вообще все очень по-разному. Мне кажется, основное отличие Голландии от России в том, что Там нет каких-то жестких статических систем, которые бы не менялись в зависимости от того, в каком доме ты живешь, в каком районе ты живешь, в каком городе ты живешь.
Ну, допустим, про твой дом.
Ну, вот я могу рассказать про свой дом, потому что мы стали собственниками.
Во-первых, расскажи, где он находится.
Да. Мы живем в центральном районе города Амстердама, но это окраина центра. Это историческое здание.
По самарским меркам это на что похоже? На Осипенко, на Хлебную площадь?
Нет, это историческая часть. Мы живем в историческом здании. Ну, в смысле, я имею в виду, это до полевой явно где-то вот туда, ближе к стрелке. И это дом там постройки начала века, но он был переделан, отреставрирован, не совсем отреставрирован, скорее реновация сделана в 15-м году. И там, собственно, сменилось ТСЖ по этому поводу. Это многоквартирный дом, он четырехэтажный, там порядка 5 подъездов, и на каждый подъезд около 6 квартир.
У вас, кстати, есть паблик ВКонтакте?
У нас нет паблика ВКонтакте, но у нас есть форум, вот этого ТСЖ. И там сайт какой-то у них свой. Ну, в общем, общаемся мы вот через... То есть есть некая площадка, да, на которой мы можем взаимодействовать, там какие-то запросы свои отправлять. Вот, но смысл в том, что раньше у каждого подъезда было свое ТСЖ, ну, назовем ТСЖ, ВВЕ у нас это называется. Вот, а после того, как провели реновацию дома, нашли новую управляющую компанию и сделали ТСЖ на все вот эти вот 5 подъездов, а не отдельно на каждый. И это более выгодно считается, потому что мы можем большее количество работ покрыть теми отчислениями, которые мы делаем ежемесячно. Ну, то есть, по сути, у нас больше денег, у нас общак больше. В общем. И вот эта управляющая компания, она организует раз в год собрание, на которое приходят жители и там обсуждают какие-то вопросы, заранее анонсированные вот на этой площадке виртуальной коммуникации, на которой можно какие-то свои...
А кто-нибудь, кроме бабушек, ходит на эти собрания?
Ходят, но у нас на самом деле вообще практически нет, мне кажется, бабушек. У нас есть пожилой сосед, очень интересный, он прямо напротив нас живет. Он обозреватель туристический для тех, кому за 60. Вот очень интересный товарищ, ну, если его можно назвать пожилым, но он такой живчик. Ну, ходят все. На самом деле была интересная история, вот как раз летом у нас было собрание, и на него никто не пришел, потому что они с чего-то решили сделать это собрание управляющей компании где-то, не пойми где, очень далеко от нас, и туда просто никто не пришел. И им пришлось арендовать помещение недалеко от нашего дома, чтобы туда все пришли, ну, потому что вопросы остались без решения.
Понятно. Вот, собственно. А как-то вы еще вообще в жизни дома участвуете?
Ну, сосед со второго этажа на последнем собрании сказал, знаете, ведь меня волнует, что вот люди вот с первого этажа, они как-то там начали слишком много застраивать свои садочки, а мне это, я боюсь, что этот вид начнет закрывать, давайте как-то отрегулируем этот вопрос. И мы создали комиссия по вот взаимодействию с этими 2 метрами газона. И вот с тех пор у нас есть WhatsApp, это как он, чат, WhatsApp-чат, в котором мы переписываемся, где-то порядка 5 человек из дома в этой комиссии. Мы один раз встретились, все обсудили, начали думать, может быть, нам нанять архитектора. И тут я такая, ну, я вообще-то архитектор, мы как бы не обязательно деньги тратить. Классно, давайте думать дальше. Вот. Ну и сейчас мы так на стадии проработки этого проекта, что мы можем сделать с этими 2 метрами. Так, чтобы никому не было плохо и больно от того, что ему загораживает что-то там. Или... Ну вот как так происходит.
В нашей группе ВКонтакте мы провели опрос о том, насколько жители готовы включаться в благоустройство дворов. Узнаем его результаты. 53% сообщили, что готовы включаться в этот процесс, если будет что-то интересное предложено. 23% опрошенных уже участвуют в благоустройстве своего двора, 20% считают, что этим должны заниматься власти, и их это не касается, и только 4% все равно, что находится за входной дверью их квартиры. Вот такие, оказывается, в нашем городе склонны к благоустройству жители. Ну, вспоминается поговорка «обещать не значит жениться». Мне кажется, что если бы цифры в вопросе совпадали с реальным действием горожан, мы бы уже жили в самом чистом, красивом городе на земле. Александр, по твоему опыту, насколько сложно вовлечь жителей в благоустройство?
Вот это вообще очень интересное открытие было в свое время, потому что я, прошу прощения, я в самом начале, до того, был уверен, что, ну, дураков нет вообще, выходить и пахать во дворе. И оказалось... Ну, смотрите, тут такая история. Действительно, самое главное, наверное, самое главное препятствие, на мой взгляд, которое мешает людям выйти и сделать во дворе что-то хорошее, это опасение глупо выглядеть. То есть,
как-то... Может быть, стоит в костюмах выходить, более серьезно выглядеть.
И смотри, тут получилось очень интересно, потому что когда нас в нашем доме, на самом деле, я там не один, то есть, у нас много молодых людей, слава богу. То есть, у нас в этом смысле довольно удачный дом. То есть, с одной стороны, в
нем... А расскажи, кстати, какой дом?
Это Брежневская девятиэтажка двухподъездная на Владимирско-Чернореченской. Вот, то есть, у нас, во-первых, есть... такие боевые старички, которые на самом деле, опять-таки, возвращаясь к вопросу о занятости, да, которые очень здорово помогают, потому что я действительно как работаю, вот, плюс работа у меня такая, что я там возвращаюсь, словом говоря, поздно. Я, на самом деле, они делают большую часть работы по взаимодействию именно там с управляющей компанией, со всеми вот этими делами, без них вообще ничего бы не было. И много молодых людей, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, дом двухподъездный и маленький, потому что у нас есть опыт соседей, когда большой четырехподъездный двор, четырехподъездный дом, и людям очень сложно договориться. То есть, как бы договориться, опять-таки, русским людям, это вообще такая тема, очень такая болезненная, непростая. Вот, когда дом большой, то есть, дома начинают разваливаться на какие-то фракции, то есть, одни избирают один совет другому дому, другие другой совет, и это...
Гражданская война попахивает.
Ну, немножко, да. Вот, а у нас дом довольно маленький, плюс, опять-таки, молодых людей там, ну, в общем, тоже хватает. И вот у нас там есть там 4, там 5-6 человек, которые ну, довольно активно что-то делают, да. То есть, вот мы с ними, собственно, как бы вместе привели в порядок наш двор, в котором вот я когда въехал, там была какая-то такая перемешанная с грязью песочница, в которой там машины парковались рядом с ней. Вот, остатки песочницы старой советской, причем она такая вот была основательно сделана, когда ее доставали, потом выяснилось, что там фундамент был залит, там баню можно было поставить.
Но это мы все знаем, как это выглядит, а как это сейчас выглядит.
Сейчас мы вписались в программу «Двор», в котором мы живем, и, соответственно, сейчас у нас там газонные, кустарники, детская площадка, парковочные карманы нормальные. То есть,
Амстердам.
Ну, не Амстердам, а как-то, ну, немножко лучше, чем, наверное, в среднем по больнице. Вот, так вот, и для меня было большим открытием, что когда ты начинаешь в заднице шевелить, когда ты выходишь во двор, начинаешь что-то делать, в первый год к нам, мимо нас проходили, спрашивали, вы из ТСЖ? Ну, в смысле, вы из управляющей компании? Мы говорили, нет, типа, а что вы делаете? Ну, вот то-то, то-то, то-то. Нам крутили пальцем у виска, говорили, что это все равно все сломают, все равно все уничтожат, и мы занимаемся бесполезной работой. На следующий год, уже когда весной там снег растаял, мы выползли, люди стали подходить и уже говорить, как надо делать. Вот, давать советы.
Советчики.
Вот. Потом постепенно, на самом деле, то есть, есть люди, которые неактивно вовлечены, но которые, когда видят, что во дворе начался какой-то движняк, они с удовольствием выходят и помогают. Вот, есть люди, которые, ну, просто, например, да, вот у нас там был сосед как-то, мы ковыряемся в дворе, он подходит к нам, говорит, смотрите, я вот с дачи ехал, приезжал мимо питомника, вот сосну купил, посадите. Вот, и люди, на самом деле, они
опросы... Хорошо, что купил, а не украл где-то.
Ну, безусловно, ну, с порядочными людьми, да. Вот, и на самом деле опрос не врет. Вот, опрос не врет, потому что люди готовы включаться. Потому что никто, конечно, вот по колено в грязи, в припаркованных машинах, в обломках советских детских площадок жить не хочет, конечно. Вот. И если какой-то движ во дворе начинается, люди, ну, на самом деле, с удовольствием откликаются и помогают, включаются.
Что же, отрадно это слышать. Зачитаю один из комментариев, оставленных под опросом. Пишет Тёма Ермаков. Услуги ЖКХ дорожают, капремонт присылает квитки исправно, налоги устанавливают от рыночной стоимости имущества. С какого хрена, оплачивая все, вообще все в этой жизни, я должен лично участвовать в благоустройстве чего бы то ни было? Кто-нибудь может мне объяснить это? Почему, когда с меня берут денег, это вполне по законным понятиям капиталистического времени? Когда дело доходит до исполнения оплаченных мной услуг, я должен как поучаствовать лично, руководствуясь социалистической сознательностью, ибо должно быть не западло. Лена, вот в капиталистической стране Голландии, наверное, тоже платят немало налогов и сборов на содержание жилья. Как там люди себя чувствуют? Не западло им?
Ты знаешь, мне кажется, вот этот вот комментарий, он поднимает целый пласт вопросов. Налоги, да. На самом деле мы в России плохо знаем, куда и на что уходят наши налоги, и это проблемы. В Амстердаме, например, у нас есть городской налог. У нас есть городской налог, у нас есть отдельный налог на воду. И вот, например, городской налог которые мы платим, мы совершенно четко знаем, на что каждый год уходят наши деньги. Нам присылают брошюру, в которой написано, вот тут вот было проложено столько-то велодорожек, тут вот было высажено столько деревьев. Ну, то есть, действительно, есть четкая картина. Да, я плачу большие налоги, но я знаю, куда они идут. То есть это вот вопрос номер один,
который. А в этой брошюре печатают портрет какого-нибудь кандидата
куда-нибудь? Нет. Это просто вот, ну, от муниципалитета тебе приходит вот эта вот брошюра. С водой то же самое. В Амстердаме очень чистая вода, мы пьем из-под крана. И голландцы, они очень гордятся этим. И в каждом районе, в каждом вот районном муниципалитете сидит человек вроде депутата, ну вот менеджера, который занимается этими вопросами воды. Вот. И мы голосуем за этих людей.
Заввод.
Да, заввод такой. И вот он отвечает за то, чтобы вода из-под крана, она была чистой, чтобы ее все могли пить. Вот это такие очень...
То есть ты думаешь, что проблема в непрозрачности
нашей системы? Да. Ну и вот о чем говорил Александр тоже, что люди просто не знают, как. На самом деле, ну, то есть я, может быть, и хотела бы что-то сделать, но я настолько не понимаю, как это все устроено, это просто какой-то хаос. Я, ну что, я выйду, посажу растения, а что дальше? Ну, что я могу сделать? Вот я сижу на 11 этаже на своем, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Ну, в общем, такие вот у меня мысли.
А вот у нас распространена такая форма действия, как субботник, когда преимущественно бюджетники под видом добровольцев убираются весной. В Амстердаме такое бывает?
Субботник? В Амстердаме есть, знаешь, что это называется типа дня волонтера, кстати, вот к теме волонтеров. Но любой человек, который работает, неважно на какой работе, он может один раз в году выбрать любую волонтерскую организацию, существующую в городе, и сказать, вот сегодня я не работаю, и это будет оплачиваемый для него день, а я иду волонтерить вот по этому или по этому проекту. Вот можешь каналы пойти чистить, там велосипеды из них доставать, можешь пойти в какой-нибудь парк там помочь, что-нибудь погрести. Ну, то есть, это не вот когда один день в году все выперлись и там что-то метут, не знаю.
Александра, а вот если мы говорим об этой запутанности всей системы, да, я, конечно, тоже сам, у меня волосы дыбом встают, когда я пытаюсь в этом разобраться, ты вот 5-6 лет уже в этом компоте варишься таким ключевым фруктом, ты сам разобрался?
До сих пор нет. То есть это действительно самая главная проблема, потому что понять, как что работает, за что кто отвечает, это очень затруднительная история. Вот показательный совершенно момент, когда мы по программе «Двор, в котором мы живем», проводили «Двор в порядок», нашим двором занимался 6 подрядчиков. Это один подрядчик занимался дорожками, другой подрядчик асфальтировал дороги, по которым машины ездят. Третий подрядчик ставил ограждения. Четвертый – детские площадки. Пятый занимался озеленением. И шестой – освещением. Причем они были совершенно не скоординированы друг с другом. То есть это вот мы, собственно, наше участие вот во всем этом действии было не столько в том, что мы что-то делали руками. Там руками потом уже там газоны делали, сажали, там еще что-то. А просто стоять и вот сделать, стараться не допустить того, чтобы новый подрядчик сломал то, что сделал предыдущий.
Там, функция приезжали... руководителя проекта.
Да. То есть приходят люди, делают, асфальтируют дорожку, на следующий день приходят люди, ставят лавочки, расфигачивают эту дорожку. Вот, потом, соответственно, приходят ставят заборчики, на следующий день приезжают, устанавливать столб, а заборчик уже стоит. Ну, соответственно, заборчик сносят. И вот на самом деле вот для меня это самая большая проблема. Это, во-первых, непонятно вообще, куда бежать. То есть сейчас, ну, слава богу, сейчас у нас опять все в Твиттере. Вот, и это как-то, в общем, ну, упрощает. Да? Появился какой-то такой многофункциональный центр под названием Твиттер, да, куда можно написать, и как-то оно там вот рикошетом стрельнет, и кто-то на тебя выйдет порой совершенно неожиданным образом.
Вот, предположим, выхожу я на улицу из панельного дома, смотрю кругом. Тут грязище, тут покосившиеся качели, там лавочка сломанная, тут грязь на тротуарах от машин, которые в газонах в этой грязище парковались. И хочется мне от всего этого напиться вообще пойти. Вот. Но я, допустим, перебарываю свое желание напиться и хочу все-таки что-то сделать и начать приводить двор в порядок. Александр, с чего вообще нужно начать, если я, например, только вот переехал в этот дом?
С чего начать? Ну, тут мне сложно ответить, потому что я не начинал как раз. То есть для нас все это участие началось с того, что у нас в соседнем даже доме, в нашем, была женщина, которая захотела, чтобы наш двор попал вот в отопечек. Программу «Двор, в котором мы живем». И она не поленилась, взяла вот эти бланки, в которых нужно было оставить свои координаты и подписи, развесила на подъезды вот трех соседних домов. Вот с нашего дома там набралось чуть-чуть четверо сумасшедших, там, из них там двое и моя жена, которые расписались. Вот и этого, в общем, хватило для того, чтобы все началось. Все с этого началось, на самом деле, да. То есть, если бы не было этой программы, наверное, как бы дело даже не в том, что двор остался бы раздолбанный, а в том, что вот комьюнити даже небольшое, тесное, которое у нас собралось, в итоге не собралось.
Ну, допустим, хочу цветочки посадить. Мне искать кого? Твой аналог в своем
доме. Смотри, тут как бы это самое. История в том, что есть два пути. Ну, три, на самом деле. Первый просто берешь и сажаешь. Ну, то есть, как бы тебе никто ничего не скажет.
Партизанинг.
Да, абсолютно. Такой городской. Гирилля такая, цветочная. Вот. Второй путь – это управляющая компания. Когда ты приходишь и говоришь, ребята, я хочу что-то сделать. На самом деле, опять-таки, ну, тут очень сложно говорить, потому что, ну, опять немножко шаг в сторону, да, вот мы говорим о программе «Двор», в которой мы живем, вот у нас все как-то завертелось практически само собой. Соседка наша развесила эти заявления, мы оставили свои подписи, и все началось. Насколько я знаю, подобный трюк в Кировском районе, например, да, где вот у меня коллега там жил раньше, они просто не проходят, люди собирают подписи, когда эта программа работает, сейчас она закрыта уже, насколько я знаю, то есть просто ничего не происходило. Вот. И поэтому с управляющими компаниями я тоже думаю, тут очень depends on, что называется, да, в зависимости от того, с кем ты имеешь дело. То есть, ну, у нас с управляющей компанией, я бы не сказал, что всегда все гладко, но тем не менее, в общем, в том смысле, что если ты приходишь и говоришь, хочу что-то сделать, ну, тебе говорят, давай. У нас вот была история, когда...
Ну, вот смотри, если я тебя перебью, если я начинаю партизанить, есть известнейшая история про урну Артемия Лебедева, который там поставил урну, и жильцы добились демонтажа. Я вот посадил цветы, а там у бабушки на первом этаже аллергия на эти цветы.
Вот смотри, я вот очень стараюсь выбирать как партизанить, потому что действительно это важная тема, потому что, ну, действительно, как бы, это же общежитие, да, то есть двор – это совершенно общее пространство, в котором должно быть хорошо всем. Вот. Поэтому я стараюсь делать какие-то такие вещи, которые будут, ну, всем приятны, да, то есть… Тут газон на детской площадке, условно говоря, там на лавочке, еще что-то. Потому что если ты выскочишь во двор с шашкой на голове и скажешь, сейчас научу вас родину любить, сейчас я вам благоустрою двор, это будет, конечно, неправильно. Потому что, ну, разумеется, 100%, 146%, что найдутся люди, которым не понравится то, что...
Да, вот я за себя могу лично сказать, что меня часто останавливают в порывах вот к такому благоустройству. Потому что ко мне обычно приходят люди и говорят, мы вот тут решили, поставь подпись. Вот, и я, конечно, подпись-то ставлю, но, в общем-то, мне бы хотелось, наверное, как-то поучаствовать немного на другом этапе в этой истории. Вот как в Амстердаме, Лена, тут бывает?
Ну, там все немножко более структурировано в этом смысле. Мы сначала должны скоординироваться между собой. Управляющая компания к этому отношения никакого не имеет. Угу. К этому имеет отношение вот этот вот молодой человек со второго этажа, который сказал, слушайте, меня что-то волнует, что вы тут сарай свой построили. И все остальные, которые решили в этом поучаствовать. Собственно, тот, кто построил сарай, потом еще там мать двоих детей из соседнего подъезда. Ну, я такая просто, потому что мне интересно. Вот. И вот, в общем, мы пытаемся что-то с этим сделать и предоставить предложение. Потом мы должны связаться с архитекторами Фунен-парка, с муниципалитетом, который, возможно, даже нам даст деньги на то, что мы там напридумывали. И только тогда мы выходим и что-то делаем. Когда все поучаствовали, кто хотел, высказали свое мнение, мы сделали предложение, получили согласование. И потом начинаем что-то делать. И никак иначе, по-другому не получится.
Понятно. А вот сейчас в России реализуется программа «Комфортная городская среда». Эти слова не мог сказать в этом эфире. Александр, ты столкнулся с ней уже?
С какой-то формальной стороны. То есть у нас представитель нашего ТОСа в свое время позвонил на всех, сказал, что ребята, срочно, комфортная городская среда, давайте собирать собрание, давайте писать, что вы хотите. То есть мы все это дело сделали. И вроде бы даже мы в эту программу попали, но пока там как-то скорее как бы не очень понятно, что будет происходить. Вот то есть у нас там есть там список наших хотелок, есть список главный, есть список второстепенный. Вот. Пока вот это получилось очень смешно, что какие-то вещи из второстепенного списка начали исполняться. Вот. А вот главное пока, конечно.
Ну, а, например, какие вещи?
Ну, вот опять урну поставили. Ну, тут, вот это вот история про Артемия Лебедева, да, то есть у нас все происходит немножко стихийно. Вот, потому что, вот опять же, звонит мне писатель нашего ТОСа и говорит, Саш, сегодня приедут лавочки вам ставить. А мы попросили в свое время не поставить нас лавочки, то есть уже установленные по программе двор, в котором мы живем, они без спинок. Вот, и бабушки, в общем, как бы это самое, не то чтобы жалуются, но так говорят, что... Лучше бы они были со спинками. И мы просили, опять-таки, вот в том самом списке дополнительных необязательных хотелок, что неплохо было бы нам эти лавочки заменить.
Или хотя бы спинки приносить.
Ну, спинки там не приделаешь их. Ну, да, соответственно, но вместо этого вот мне звонит человек и говорит: вот сейчас к вам приедут ставить лавочки. Я говорю: стойте, куда их ставить? Ставить их не нужно. У нас уже лавочек, вот, как бы ставить некуда. А поскольку уже машина-то работает, да, то есть...
Такая будет Русь сидящая.
И как приоритеты выбираются, непонятно, да?
Совершенно верно. Каким-то совершенно... Они, я думаю, они выбираются по текущему финансированию. Вот есть на что-то денег, мы вам сейчас как бы причиним добро на ту сумму, которую располагаем. Вот. И, с одной стороны, это лучше, чем ничего не делать. С другой стороны, конечно, вот в итоге получилось все так, что мы старались как-то вот от этих лавочек сказать, что спасибо, нам уже хватает. Но в итоге выяснилось, что не поставить лавочки нельзя. Вот, и вот в итоге нам чуть не поставили лавочку около подъезда, опять, чего там соседи, в общем, как бы. Ну, пристроили одну лавочку в итоге на нашей площадке, остальные как-то расползлись куда-то.
В общем, глаз да глаз, да?
Ну, то есть, это даже не то, что глаз да глаз. Проблема-то в том, я не могу сказать, что у нас вот там плохая управляющая компания, плохой ТОС, плохой муниципалитет. То есть, как бы те люди, с которыми я общаюсь, в основном, как бы это люди, которые хотят сделать хорошее и доброе дело, хотят действительно благоустроить, хотят помочь. Как бы, опять-таки, вот опять же, немножко договорил, когда приходишь, то есть управляющая компания, ребята, нам нужно, у меня была история, столбики поставить около подъезда, чтобы машины не парковались, и люди могли прийти. То есть сами, конечно, столбики не поставили, но они привезли мне перфоратор, привезли нарезанные обрезки труб, привезли цемент, и я сам уже эти столбики там поставил. Сетожку старше не совсем правильно, на самом деле. Да, потому что кормился с этими столбиками, я полагаю, попортил немножко, потому что они не очень хорошие получились, они очень низкие, их не видно, я полагаю, кто-то за них дозадевал на своей машине. Ну, не суть, как, да, то есть все хотят тебе помочь, но поскольку все действительно немножко стихийно, немножко неконтролируемо, и опять-таки часто подчинено моменту, например, да, там придут выборы, перед выборами нужно сделать что-то хорошее людям, как бы, да, чтобы они как бы воодушевились и пошли.
Лена, немного такой провокационный вопрос. Вот ты знаешь, какая здесь ситуация, ты знаешь, какая ситуация в Амстердаме. Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, можешь назвать три причины, почему среднестатистический амстердамский дом и двор выглядят гораздо лучше, чем среднестатистический самарский?
Да. Первое – право собственности.
А что?
Частная собственность и владение землей. Ну, то есть там четко определены права. Это не значит, что земля принадлежит тем, кто живет в доме, например. Чаще всего в Амстердаме, так как это маленький город и там густонаселенный, земля в лизинге у дома. То есть, допустим, там на 50 лет. И люди относятся к этой земле действительно как вот, ну, к своей. То есть ТСЖ это не...
Как к своим шестисоткам.
Да, как к своим шестисоткам. Ну и, как правило, у первого этажа есть небольшой садик, который там выходит, формирует, собственно, вот это вот дворовое пространство. А потом уже, кроме этого садика, который принадлежит квартире на первом этаже, есть еще некое пространство, которым занимается уже всем домом. Вот, то есть это не принадлежащее кому-то, никому, государству, там, не знаю кому, но совершенно конкретным людям, которые понимают, что если они этим не займутся, то этим не займется никто.
Это первое.
Первое, да. Второе – налоги, то, что мы уже затрагивали. Вот, то, что я не знаю, куда они уходят, на что они уходят, и чем конкретно я должен заниматься, а чем конкретно должен заниматься город.
Недостаточно прозрачность.
Да. Вот.
И третье?
Собственность, прозрачность. Ну и самое главное, наверное… Гражданская инициатива, но это такой сложный аспект. Он не только благоустройства касается.
Ну, то есть среднестатистический, прошу прощения, сложно выговаривать, житель Амстердама, он пободрее самарца, да?
Он пободрее, если он не экспат, например. Ну, то есть, если он местный. Да, если он местный, он там живет постоянно, он пободрее. Ну, потому что надо понимать, что Амстердам очень туристический город, там куча людей приезжают, уезжают, но местные, да, они...
Ходят, ссорят.
Да, они очень четко все отслеживают, это тебе не шуточки. Ну, мы живем вот в таком комьюнити, где там в основном все местные. И туда просто невозможно не влиться. То есть мы приехали, и вот соседка нам: а почему вы не были на собрании? Ну, нам тяжело с двумя детьми, далеко больно. Ну, пойдем, вам нужно обязательно сходить, вам будет интересно, я вам все буду переводить.
А у тебя что-нибудь есть добавить, Александр?
Есть добавить две вещи, которые точно... Вот, если говорить о дворах, есть две вещи, которые, я полагаю, радикальным образом отличают Самару от Амстердама. Первая – это машина. То есть ты писал об этом пост недавно, да, о том, что у нас высокая степень автомобилизации. На мой взгляд, конечно, 300 машин на 1000 человек – это нифига не высокая степень автомобилизации. Другое дело, что, опять-таки, город наш, он придуман и построен для других реалий. Когда я пошел цифры, посмотрел, не поленился. В 70-м году степень автомобилизации в Советском Союзе была 5 машин на 1000 человек. И вот под это построены все города. По то, что все ездят на общественном транспорте, а машины есть, условно говоря, у начальника цеха, у замначальника цеха, у передовика производства. И это все объясняет, да, когда на один двор там парковочный карман, на два машины места и больше просто не было. Вот сейчас это большая проблема, что машины девать некуда.
И вторая?
А вторая, наши дворы, это вот не двор в Амстердамском понятии, когда все дворы очень немножко закрыты, на самом деле. Там как
ну, по-разному, у нас не так, у нас по-другому.
Но, просто как да. Наш двор, это такое совершенно открытое пространство, где все ходят, там пивная рядом, после пивной там люди пришли, отдыхают. Вот это...
Местные ходят, ссорят, как туристы в Амстердаме.
Дело в том, что местные растворяются вообще во всем этом прекрасном разнообразии, и одна из самых мощнейших демотивирующих штук, что, конечно, руки порой опускаются от того, что ты делаешь, оно действительно рассыпается в момент, потому что тут что-то написал, тут что-то отломил, кто-то там, не знаю, вот, объявление, вот это вот прям боль вообще, то есть все, на что можно, вот, на любую поверхность, куда можно налепить, там объявление о том, что ты грузчик готов что-нибудь поднять, немедленно, все залеплено.
Аналоговый интернет.
Да нет, такой, знаешь, в общем, как ты вспомнишь.
Спасибо вам за интересный разговор. С вами был Андрей Кочетков, который беседовал с председателем Совета Дома и айтишником Александром Галановым и архитектором из Амстердама Еленой Якуниной. До новых встреч на волне 98.2 радио КП Самара.
До свидания.
Городская среда на радио «Комсомольская правда» Самара.